Крыму 19 часов.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и сегодня в выпуске мы расскажем вам о таком. Более 27 тысяч человек остались без газа из-за прорыва трубы в Балаклаве. В Крыму вакцинацию от коронавируса планируют начать 12 декабря. И в России назвали условия участия в крымской платформе. Напомню, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы. И также можете присоединиться к нашему эфиру по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Более 27 тысяч человек остались без газа из-за прорыва трубы в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС по Севастополю. Уточняется, что повреждение газопровода произошло в результате земельных работ. Под отключение газоснабжения попало 16 улиц, одна котельная, 11 социально значимых объектов, более 300 многоквартирных жилых дома и 844 частных дома. На месте проводятся аварийные работы. В сообщении указано, что ориентировочное время восстановления газоснабжения 20.00 8 декабря. По информации предприятия «Севастопольгаз», от газоснабжения отключены следующие улицы: Охлёстина, Лазурная, Междурядная, Загородняя, Волгоградская и другие. Отметим, что это не первая подобная авария в этом году. В августе в районе поселка Гвардейская Симферопольского района также по причине проведения земельных работ остались без газа 16 тысяч человек.
Новости на радио Крым Реалии.
В России назвали условия участия в крымской платформе. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в таком формате, если в его рамках будут обсуждать проблемы полуострова от водоснабжения до транспортного сообщения. Об этом Захарова сказала в интервью изданию «Крымский журнал». Спикер российского МИДа подчеркнула, что идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины Владимир Зеленский, по ее мнению, пытается наполнить ее реальным содержанием. Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, цитирую, что из этого выйдет. Мария Захарова при этом обозначила, что Москва не станет участвовать в крымской платформе, если предметом обсуждения станет деоккупация полуострова. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что в мае 2021 года состоится международный саммит по обсуждению инициативы. Ініціатива «Кримська платформа».
Ініціатива зі створення Кримської платформи, вона динамічно і нормально розвивається. Ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як воно працюватиме. Бачимо підтримку, отримаємо підтримку, готовність брати участь в ній, отримаємо позитивні відгуки від партнерів і готовність працювати над нашою пропозицією. Ця робота не буде зупинятися ані на день, і увінчається вона самітом Кримської платформи, який пройде в Києві. І я сьогодні вже можу повідомити, що офіційно остаточно ухвалене рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується.
Заинтересованность в участии в саммите уже выразили в ряде стран, среди которых Турция, Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские страны. Также Киев планирует пригласить за стол переговоров Россию. В частности, об этом Крым Реалии ранее сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмин Неджипар.
Серед ключових партнерів ми бачимо країни-члени Європейського Союзу, Альянсу НАТО, я маю з Канада. Тобто це ті партнери, які, в принципі, за 6 років продемонстрували свою чітку позицію стосовно бачення ситуації в Криму. Це абсолютно не обмежує нашу роботу по запрошенню інших країн. Це, знову ж таки, на це має бути добра воля будь-якої країни. І, знову ж таки, ми маємо розуміти, чому це створюється. Ця рамка була задана від самого початку окупації, повернення Криму політику дипломатичним шляхом. Ми вважаємо, що ми запросимо Російську Федерацію до участі в цій платформі. Звісно, ми розуміємо, бачучи їх страусячу позицію всі ці 6 років, те, як вони викручують ситуацію і по відношенню до України, до їх, в принципі, до міжнародного права. Тому, звісно, сподівань, що Росія прийме участь в платформі, сьогодні небагато.
Эмина Джипар также рассказала, что работа в рамках Крымской платформы будет проводиться на нескольких уровнях.
Найвищого рівня вимір цієї платформи – це саміт. Саміт ми хочемо провести наступного року. Загалом, що ми маємо? Європейський Союз поділяє політику невизнання окупації Криму. Це було заявлено на всіх рівнях. Європейський Союз зацікавлений у співпраці в рамках Кримської платформи. І тепер ми шукаємо формат такої співпраці, бо насправді ця платформа, в чому її плюс, вона передбачає кілька вимірів, які не залежать одна від одної. Тобто є найвищі, є інші, там, наприклад, вимір Міністерства закордонних справ, де ми хочемо, щоб МЗС виконував якраз роль координатора по різних групах питань. Далі це парламентський вимір, але ми будемо закликати депутатів якраз активізувати свої зусилля, так само креативити, да, в цьому напрямі. І експертний рівень.
Напомним, что международная площадка по деоккупации Крыма – это инициатива украинских властей по созданию переговорной платформы для координации действий Украины и международных партнеров по защите прав крымчан и деоккупации аннексированного полуострова. Российские власти, в свою очередь, ранее неоднократно уже заявляли, что вопрос принадлежности Крыма, по их мнению, закрыт. При этом аннексию украинского полуострова в 2014 году в Кремле называют восстановлением исторической справедливости.
Важные события.
В Великобритании начинают вакцинацию от COVID-19. Власти уже определили группы риска, которых будут прививать первыми. Это пожилые люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники. При этом процедура является добровольной. Всего заказано 40 миллионов доз вакцины. Первая партия уже доставлена в Лондон из Бельгии, где она производится. Британцам будут вводить препарат немецко-американской компании Pfizer-BioNTech, которая показала 95% эффективности. Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили эту вакцину для массового применения. Указывается, что вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируют к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения Великобритании. Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации. О начале массовой вакцинации населения в декабре ранее сообщили в России, но позже появилась информация о том, что производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, определенные президентом России Владимиром Путиным. В аннексированном Крыму сегодня сообщили о том, что первая партия вакцины от коронавируса уже поступила на полуостров тем временем, а сам процесс вакцинации планируют начать 12 декабря. Об этом изданию «Крыминформ» рассказал подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. Напомним, о российских вакцинах известно, что оба препарата «Спутник-5» и «Эпивак-Корона» были зарегистрированы до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало резкую критику со стороны ряда специалистов как в России, так и за рубежом. Эксперты отмечали, что регистрация и массовое применение препарата до завершения испытаний можно считать рискованным экспериментом.
Крым в центре внимания.
И снова рекорд по количеству зараженных. За сутки в Крыму выявили 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщает российский глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества 195 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и 79 среди контактных по ранее заболевшим. Всего в Крыму коронавирусной инфекцией заболели 17 383 человека, выздоровели более 13 12 100 пацієнтів і умерли 339 чоловік, в тому числі 5 за останні сутки. В Севастополі за сутки зареєстрирован 71 новий случай COVID-19, об этом сообщают в російському правительстві города. 41 чоловік госпіталізирован, остальные знаходяться на амбулаторному лечении. Заболевшие – это люди в возрасте от полугода до 84 лет. 134 человека выписаны за сутки после выздоровления и скончались 5 пациентов. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 4913 человек, выздоровели более 4400 пациентов и 148 человек умерли. Украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляла, что не доверяет данным российских властей Крыма по коронавирусу и объяснила, почему.
Мы информацию получаем из разных источников, в том числе, в первую очередь, от крымчан, которые проходят линию соприкосновения через КПВВ. Мои работники, представители, которые работают непосредственно в Херсоне, мой представитель по автономной республике Крыму, городу Севастополю, безусловно, пользуемся официальной статистикой, которую распространяет крымская оккупационная власть через российские СМИ. Но у нас получается нестыковка, потому что люди нам рассказывают о том, что им просто по всем признакам ковид, воспалению легких двусторонним, очень тяжелому состоянию, им просто либо не ставят ковид, либо не дают направление на проведение теста, ну и безусловно после этого не ставят это заболевание.
Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
Крым в центре внимания.
В так называемом деле о недоносительстве прокурор сегодня зачитал обвинительное заключение и допросил свидетелей. Напомним предысторию. 31 августа российские силовики провели обыски в домах крымских татар в Судаке, Советском и Нижнегорском районах у Энвера Топчи, Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Айдера Кадырова. Затем против них возбудили дело по статье «Несообщение о преступлении». Ее санкция предусматривает до 100 000 рублей штрафа, либо до 1 года принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок. Фигурантам, в частности, вменяют не сообщение в правоохранительные органы о переписке в социальной сети с неким Умеджоном Дадажоновым, который, как сообщают в ФСБ, участвовал в деятельности организации ИГИЛ, признанной террористической на территории России. Сегодня в подконтрольном России Советском районном суде прокурор представил текст обвинительного заключения в отношении Энвера Топчи и допросил троих свидетелей. Это понятые, которые присутствовали на обыске в доме Топчи, и оперативный сотрудник ФСБ России. О том, как прошло заседание, Крым Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.
Первое судебное заседание по обвинению вот Энвера Топчи якобы в недоносительстве состоялось. Вот, в сегодняшнем судебном заседании были допрошены три свидетеля. Это сотрудник ФСБ, оперуполномоченный, и два понятых, которые присутствовали на обыске в жилище Энвера Топчи. С самого начала я заявил ходатайство о том, мы пришли в маленький зал, абсолютно маленький зал, где помещались только я, Энвер, переводчик и прокурор, ну, судья, соответственно. Я заявил ходатайство о том, чтобы было допущено СМИ, я знал, что есть заявление такое от СМИ, и чтобы были допущены слушатели. Ну, по первому ходатайству суд запретил в связи с безопасностью, как пояснил судья, в связи с тем, что допрашиваются сотрудники ФСБ, суд запретил вести фото-видеосъемку судебного заседания, даже меня и Энвера.
Адвокат Эмиль Курбединов также подчеркнул, что Энвер Топчи свою вину не признает, а данное уголовное дело, по мнению адвоката, является очередной попыткой запугать крымчан. И это были все основные новости к этому часу. Меня зовут Алена Бадюк, и далее я передаю слово моей коллеге Елене Римовской. Сегодня она будет говорить о том, что накануне Генеральная Ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. На что может повлиять такой документ и какие страны проголосовали против? Оставайтесь с нами, слушайте радио «Крым Реалии».